Это подкаст «После пары», в котором разрушаются все стереотипы о несерьезности разговоров студентов. Вы слушаете вторую часть нашего выпуска про то, как взрослые зарабатывают деньги, нашего первого сезона «Как взрослые». И с вами я, студентка третьего курса, и мы продолжаем наш разговор с Леной, студенткой четвертого курса стратегического управления компанией. Если вы слышали нашу первую часть, мы разговаривали про такой психологический аспект поиска работы, про какие-то базовые детали, которые возникают у каждого студента в голове, например, про то, почему я учусь на химика-ядерщика, но я хочу работать актером. Ну, это, знаете, такой самый утрированный пример. И как справляться с выгоранием, почему наш труд считают бесплатным. И вообще у нас с Леной получилось сравнить наши опыты, потому что она, как уже достаточно успешный, трудоустроенный человек, рассказывает о том, как она с первого курса вообще начала что-то где-то работать и работать именно на опыт, когда я пока еще в такой студенческой прострации, не вижу себя на рынке труда пока вообще. И сегодня мы поговорим про университетскую часть этого вопроса, потому что все равно мы приходим все в вуз, ожидая, что нам дадут какие-то ресурсы как раз для поиска работы, может быть, какие-то карьерные форумы, например, как через преподов выйти на какие-то стажировки или получить даже хорошее место в хорошей компании. И сегодня мы с вами продолжим разговор на эту тему и подробно все рассмотрим. Последнюю тему, которую я бы хотела затронуть, это про пользу ресурсов университета. Ты говорила, и мы как бы с тобой сходимся на этом мнении, что университет дает только какие-то базовые профильные навыки, и при этом не надо ни в коем случае отвергать предметы, которые тебе могут показаться как бы ненужными. Ну, это уже больше моя философия, но, в принципе, как бы про то, что это базовые навыки, мы с тобой в этом сошлись. Тебе не кажется, что можно и правда как-то копнуть поглубже? То есть, например, спрашивать у преподавателей, может, они тебе как-то помогут найти стажировку, там, создавать совместные проекты со студентами, со своими одногруппниками. Ты даже как-то свою первую работу нашла через свою однокурсницу. Есть у нас центр развития карьеры, какие-то медиа-ресурсы. Ты пыталась как-то глубоко в это копнуть?
Ты вот, кстати, сама ответила на свой вопрос про то, что могут ли студенты глубже копнуть. Так вы же сами копнули, вы сделали подкаст. Вы как-то развиваетесь. Тебе университет дал офигенный нетворкинг, который в твою жизнь привел людей, с которыми ты сейчас занимаешься проектом. Это же супер круто, и не нужно это недооценивать в том плане, что нам подкаст не приносит сотни тысяч рублей всем. Ну, со временем, возможно, он будет приносить. Mm-hmm. Тем более я знаю, что девчонки работают тоже над тем, чтобы вывести это на какой-то новый уровень. Запариваются над качеством, над контентом, над людьми, которых они mm-hmm. приглашают. Это же супер ценно, что именно университет привел в твою жизнь таких людей, с которыми ты можешь делать общее полезное дело, плюс которое вам всем нравится. И, кстати, это также офигенный опыт, который ты можешь рассказать на собеседовании. Почему нет? Если ты там каким-нибудь журналистом бы хотела стать, приходишь, говоришь, ой, у нас там с девчонками, короче, подкаст делаем, уже столько выпусков сняли, мы вообще такие молодцы, такие классные, хотите послушать? Вот. Я еще считаю, что... Не знаю, как насчет всех университетов Москвы, конечно, но большинство, такие, которые крупные, там, Вышка, РАНХИКС, РУДН, может
МГИМО,
быть.
МГУ.
МГИМО. Эти университеты, по факту, действительно дают, даже я бы не сказала, что это возможность, но они заставляют тебя как-то вот выходить на вот этот профессиональный рынок труда, потому что есть в расписании такие дисциплины, как производственная практика, учебная практика, преддипломная практика. И это подразумевает, что ты задумываешься о том, а где я это вообще проходить буду. Ну, например, насколько mm-hmm. я знаю, РАНХИКС у нас в целом отходит от той политики, чтобы давать вместо практики студентам возможность написать, знаешь, просто курсовую какую-нибудь на тему, потому что, ну, всё-таки это не то. Но вот mm-hmm. из-за того, что на втором-третьем курсе, на третьем, да, люди столкнулись с таким понятием, как пандемия, коронавирус, mm-hmm. а многие как-то приуныли, потому что компании быстренько оптимизировали, да, так скажем, свои ресурсы, перешли на удаленку. Но опять же, многие mm-hmm. вот свели свое мировоззрение к тому, что они не нужны компаниям, компании в них не заинтересованы, компании такие плохие, компании и то, и сё, и пятое, десятое. А компании-то, на самом mm-hmm. деле, они просто перешли на удаленку, И просто на какой-то период, там, на месяц, они погрузились в то, что они действительно попытались понять, как им работать в новых условиях. В этом нет ничего плохого. Было бы хуже, если бы у нас все компании обанкротились нахрен, да, в стране. И все, и тогда бы работы действительно ни у кого не было, кризис, инфляция и все в этом духе. А по факту ничего такого не случилось масштабного компании, просто перешли на новый формат работы, и я прекрасно проходила практику и стажировку в Sagaz на удаленке. Там иногда мы в офис выходили, иногда как-то по-другому, но в целом все было нормально. Но почему-то все из этого сделали какое-то шоу, что они никому не нужны, что компании такие сики, и вообще как так можно было с ними поступить? У них же практика в университете. Я бы еще очень обратила внимание на преподавателей. Если говорить про RunHeeks, то у нас очень многие преподы, они не преподы по профессии, а они практикующие какие-то специалисты, там специалисты финансов. Очень многие у нас предприниматели, даже там, если у них супермизерный бизнес, у них все равно есть опыт предпринимательства. Это люди из политики, это люди из корпоративных каких-то тоже, да, историй. И если есть такая возможность у человека предложить пройти где-то стажировку, практику, у нас были такие истории, что, да, действительно, люди приходили на собеседование по рекомендации, да, преподавателя, что там я студент такой-то, вот я умею то сё, и людей брали. Ну, таких немного случаев были, но 1-2 точно были. И преподаватели достаточно часто говорят, что вот я работаю там в такой-то компании, вот мы сейчас там набираем тоже, или там ищем кого-то на позицию ассистента, если кто-то заинтересован, там дайте знать, все утрясем. Ну, такие люди, как преподаватели, они сильнее приближены к студентам, как будто и они понимают, знаешь, вот эти все боли, что у тебя пары могут быть когда-то там, более лояльно к этому относятся, чем ритейл, о котором мы много сегодня поговорили. Что еще про университеты? Да просто банально в нетворкинг, наверное, даже если ты не собираешься с этими людьми делать каких-то проектов, какого-то бизнеса. Хотя, на самом деле, я вот сейчас на 4-м курсе, я каждого человека рассматриваю как потенциального партнера в каком-нибудь бизнесе. Я такая, так, с одной мы будем делать салон красоты, со второй кофейню, третья у меня тортики печет, мы с ней будем кондитерскую открывать. Этот что-то там аналитикой какой-то занимаемся, мы с ним будем консалтинг делать. Ну, как-то так. В любом случае, университет — это новый этап твоей жизни, который заставляет тебя так или иначе выходить на новый уровень, даже если это происходит через то, что ты чувствуешь себя полным говном на 4-м курсе, что ты вообще не понимаешь, что делать, и ты видишь, что вокруг люди что-то пытаются делать, понимаешь, это тоже для многих на самом-то деле хорошее чувство, что ты чувствуешь себя каким-то неполноценным, и так или иначе это заставляет тебя искать какие-то пути решения, что-то придумывать, даже если вот ты в унынии сидишь и думаешь, господи, господи, просто отчисляюсь. Опять же, да, понятно, что я не про всех говорю, некоторые там могут и в депрессию скатиться, но это прям вообще другой мир, другой случай, да, я думаю, мы не будем это здесь рассматривать. В целом, все в этой жизни происходит через проблемы, через кризисы, через выгорание. Любой твой рост, значительный или незначительный, он проходит через какие-либо препятствия, с которыми ты сталкиваешься. Поэтому университет — это отличная среда, где ты можешь набить кучу шишек, попробовать себя в куче разных профессий, даже если ты не в офис идешь работать, а чисто фрилансером. Ты такой, так, дизайн мне не нравится, это мне тоже не нравится, здесь я тоже не хочу работать. И так к 4-му курсу ты доковылял до того, что ты, я не знаю, маркетолог. Вот. Поэтому я считаю, что учиться в хорошем университете — это действительно престижно, что ли. Не в том плане, что это дает тебе навыки специалиста крутого, когда ты выходишь и зарабатываешь 100 тысяч в месяц или 150, а именно это сфера, в которой ты растешь, и так или иначе ты как губка от других людей впитываешь какую-то информацию, полезную, неполезную. У тебя появляются рамки жизненные, как ты хочешь жить, как ты не хочешь жить. И так или иначе, это офигенно же.
Я тоже так считаю. Потому что как раз несмотря на мышление моих, например, одногруппников, с которыми я, например, сталкивалась первый, второй курс, когда многие говорили, вот, зачем? Зачем мы это изучаем? Вообще, что это такое? Почему? И так далее. То есть это вообще не нужно. И вот это все. Мне приходилось противостоять вот этому мышлению, чтобы самой в него не скатиться. А сейчас я так понимаю, что вообще, на самом деле, даже если кто-то так и мыслит, то, ну, значит, этому человеку у него свой путь, а я не должна зависеть от, в принципе, мышления других, и поэтому как раз нетворкинг мой и случился. Поэтому я, на самом деле, очень как раз рада тому, где я сейчас учусь, и тому, какие возможности мне предоставляет мой вуз, и, в принципе, как бы мое самообразование, несмотря на то, что я, может быть, сейчас даже какой-то перерыв в нем сделала. В принципе, что главное, ну, для меня сейчас это найти как раз ту нишу и потом уже в ней развиваться. Вот. Конечно, я, может быть, сейчас это делаю поздновато, будучи на третьем курсе, вот. Но начинать с первого курса я бы, наверное, не стала никаких временных рамок, но делать это нужно, когда человек чувствует, что приходит время. Вот. Обычно это время приходит там на первом курсе, на втором. Вот, у меня оно пришло на третьем, у тебя, Лена, оно тоже пришло на первом, поэтому...
Ну да, не то, что задумываться о том, где конкретно я хочу работать, а хотя бы примерно думать о том, что тебе интересно, какие, может быть, сферы, посмотреть на людей вокруг, кто чем занимается, потому что, ну, это достаточно частая история, что в вузах у ребят есть какие-то там маленькие бизнесы, там кто-то фрилансит, кто-то, я не знаю, там девчонки, визажист или что-то такое, ну... Не знаю, всегда как-то это интересно. Но это же не значит, что я вот пойду теперь и кондитером буду, или визажистом буду. Это тоже опыт, когда я понимаю, что, ага, это интересненько, но вот я, наверное, так бы не хотела. А так, прикинь, ты бы пробовала себя и визажистом, и кондитером, и маркетологом, и каким-нибудь продажником. Да ты бы с ума сошла. Поэтому здесь тоже вопрос о том, что, наверное, нужно уметь немножко отказываться от чего-то в пользу того, что тебе действительно нужно. Но для этого нужно сначала понять, что тебе нужно.
Последний такой вопрос, такой короткий. Где ты смотришь вакансии?
Если говорить про коммерческие организации, про бизнес, про работу в бизнесе, то я смотрю Headhunter. Я смотрю Headhunter и либо смотрю возможности своего окружения, да, может, у кого-то там... Родители где-то работают, и меня могут хотя бы на собеседование пригласить. То есть я не рассматриваю такую возможность, что меня по блату взяли куда-то. Ну, просто там посоветуйте, я приду, мы поговорим, посмотрим. Но в основном это, конечно, истории про Headhunter. И на Headhunter супер важно четко понимать, на какую позицию ты хочешь попасть. То есть если ты на третьем курсе сидишь и такая «хочу быть директором маркетинга», скорее всего, ты не найдешь себе работу на HeadHunter, только через знакомых. Вот у многих еще такая проблема, что они пытаются на HeadHunter найти кучу разных вариантов вакансий в разных сферах, но это тоже неправильный подход, потому что вот последнее свое место работы я нашла тоже на HeadHunter, и у меня четко была позиция, что я хочу быть ассистентом отдела маркетинга, отдела диджитал-маркетинга. Для работодателя это тоже звоночек, что ты разбираешься хотя бы вообще, в какой сфере ты находишься. Потому что некоторые, вот даже на третьем курсе, мои одногруппники, они такие, мне бы хоть какую-нибудь стажировку. Ну, типа, а зачем тебе хоть какая-нибудь стажировка, если тебе там эта сфера может не нравиться? И ты придешь на собеседование абсолютно неподготовленным, потому что, ну, ты такой, я просто хочу работать, а компаниям особо-то не нужны люди, которые просто хотят работать. Им нужны люди, специалисты, люди с навыками. Ну, это, по крайней мере, в бизнесе, да, коммерческих организациях, они будут вкладывать в человека, в котором они видят потенциал развития в этой отрасли, в этой сфере, что ли. Вот, это если говорить про HeadHunter и коммерческие организации. Я знаю, что очень многие размещают свои вакансии еще на сайте LinkedIn, что-то такое. Я, если честно, LinkedIn? Не помню. Во, LinkedIn. LinkedIn, да, он произносится. Но эта история... про тех, кто хочет работать за рубежом, потому что, насколько я помню, это какая-то зарубежная платформа, и там размещают свои вакансии именно зарубежные компании.
Она еще закрыта у нас в России. Доступ в LinkedIn можно сейчас через VPN только получить.
Ого, фига себе. Касательно вот этой платформы, недавно оттуда, короче, меня сама нашла американская компания. Они занимаются... диджитал-продуктами какими-то разными, и в том числе у них есть департамент веб-дизайна, и они меня туда пригласили как веб-дизайнера. Вот у нас во вторник был созвон а-ля интервью. Посмотрим, что из этого получится, но как бы я такая... Как вариант. Ну, я помню, что я тоже там что-то размещала, но из разряда, знаешь, типа, полежит и пусть лежит. Может быть, кто-нибудь что-нибудь откликнется. Вот это второй вариант. Третий вариант, если человек занимается каким-то дизайном, веб-дизайном, графическим дизайном, размещать свои портфолио на соответствующих площадках. То есть у меня, как у веб-дизайнера, есть на Behance свое портфолио. Там одни из лучших моих работ, да, и там, которые... клиенты, например, разрешили разместить, там, типа, не стыдно и так далее. Потому что на таких площадках с портфолио тоже тусуются и работодатели, и частные клиенты, и они увидят твой дизайн и такие, нифига себе. Там, конечно, пипец конкуренция, да, то есть там тысячи работ ежедневно, наверное, выкладываются, ну, а чем бог не шутит? Или как там говорят?
Типа, не знаю, как говорят, но я тебя поняла.
Да. Ну, типа, разместила и разместила. Лежит, все, забыла про это, пошла дальше что-нибудь делать. Вот, это третий вариант. И самый офигенный, на мой взгляд, вариант, это когда ты оканчиваешь какие-нибудь курсы, как было у меня. Я окончила курсы по UX-UI-дизайну. Это то же самое, что веб-дизайн, создание сайтов. Это были курсы московского диджитал-агентства, и ее владелец, он занимается сам дизайном сайтов уже что-то там лет 15. И мне понравился их подход в плане трудоустройства. То есть они реально помогают тебе найти работу. Там в конце курса, когда ты получаешь диплом, я заполняла резюме о себе, о том, о сём, о том, что я сделала. Очень часто бывает так, что если ты покупаешь курс вот такого профессионала, да, как этот мужик, который свою дизайн-студию еще открыл, диджитал-студию, очень часто бывает так, что у таких людей очень много связей в этой сфере, потому что эти люди еще 15 лет назад развивались вместе, и они до сих пор поддерживают связи, у них у всех свои бизнесы, свои студии. Так или иначе, они к нему постоянно обращаются, чтобы он помог им найти какого-нибудь начинающего там или продолжающего дизайнера. Ну, то есть у меня реально так было несколько раз, что я успела поработать и в Progressive Media Group, это диджитал-агентство, которое разрабатывает сайты для таких холдингов, да, как Хофф, вот это мебельный, он же там огромный, туда куча чего входит, всякие, со стритбитом я работала, опять же, через Progressive Media, с сайтом Рестора, и это все просто потому, что там мой менеджер Егор, да, посоветовал меня на какой-то там отклик человека, который ищет себе дизайнера там в штат. Вот, и такие истории, конечно, тоже случаются, и почему это классно и хорошо, потому что тебе работодатель уже приходит с определенным запросом, который ты либо принимаешь, либо не принимаешь, но я всегда все принимаю, мало ли что. Как говорится, уйти всегда можно, а вот взять могут не всегда, поэтому я понимаю, что мне эта сфера интересна, поэтому я могу себе позволить здесь соглашаться на любые абсолютно предложения, да, а не так, что мне все подряд предлагают, а я... даже не знаю, что я хочу от жизни. Здесь как бы, да, вот такая история может быть. Не знаю, может быть, ты какие-нибудь вспомнишь тоже варианты, как у тебя, вот, может быть, знакомые искали.
Честно, я сама искала на HeadHunter, потому что это как бы считается самым легким таким. То я слышала очень много про GreenTurn, потому что там очень много стажировок и зовут тоже на вакансии в зарубежные компании. Вот, но это как бы хорошая альтернатива LinkedIn. Старалась как-то сама зарегистрироваться на LinkedIn, но... типа, несмотря на то, что я сидела с VPN, мне сказали, что мой российский номер не смогут зарегистрировать, поэтому я пока без LinkedIn сижу, несмотря на то, что я тоже хочу работать как бы за рубежом. Я еще слышала про SuperJob, но SuperJob, он примерно такой же, как HeadHunter, просто там, честно, я даже не помню, чем они различаются. Очень много компаний, которые рекрутингом занимаются, они сотрудничают с вузами, например, ChangeLange. У них периодически всякие курсы для студентов, какие-то вебинары, всякие кубки по менеджменту. Кстати, сейчас некоторые студенты, вот я слышала, у нас в команде студии вторая Лиси, вторая МСЯ, участвовать в разных кейс-чемпионатах, которые проводят тоже разные компании, и потом, выиграв кейс-чемпионат или хотя бы зарекомендовав себя, можно как раз устроиться на стажировку в какую-нибудь крутую компанию. В принципе, КПМГ, оно везде крутится, они очень любят студентов.
Mm-hmm.
Вот, у меня даже как-то... Я не хочу сейчас ругать КПМГ, но у меня уже такой нервный тик случается, когда я вижу КПМГ в любых вообще вакансиях, потому что такая, господи, отстаньте от меня, пожалуйста. По-моему, они даже как-то... Я в ТикТоке листала, и они мне попались, типа, вот, ты студент, ищешь работу. Такая, нет, уйдите от меня. Фриланс, вот мое репетиторство, оно через как бы сарафанное радио. Я периодически просто разговариваю с людьми. Они такие, вот, хочу выучить английский. Я такая, о, здрасте, добрый день. Я могу вас подготовить к чему-нибудь. Куча тоже есть репетиторских сайтов. Профи.ру тот же самый, где можно свои какие-то фриланс-услуги выставлять. Там, кстати, тоже веб-дизайнеров много сидит. Ну, на этом, наверное, мои ресурсы заканчиваются. Вот, и если что, мы все ссылки опубликуем в описании к этому выпуску.
И, кстати, еще про один способ.
Да,
Сейчас тоже заметила тенденцию. Последние пару лет компании начали очень активно на своих сайтах прям делать раздел там «Карьера» или там «Карьерный рост», «Карьерный mm-hmm. путь», там «Работа для студентов», «Практики» mm-hmm. и так далее. То есть я банально сейчас думаю mm-hmm, о том, что mm-hmm. в конце четвертого курса, возможно, я уйду из ClubMed, и мне нужно будет искать что-то покруче, чем должность ассистента отдела маркетинга, ну, то есть там какой-нибудь, не знаю, проект-менеджер, я бы себя попробовала в этой должности.
Mm-hmm.
Я уже mm-hmm. просто захожу, мне очень нравится сейчас автомобильная тематика, потому что я выбираю себе машину, да, я на нее коплю и выбираю. Я банально захожу на сайт BMW, да, BMW Russia, он как-то у нас называется, там ООО BMW Russia, что-то там, не помню.
Mm-hmm.
Банально захожу на их mm-hmm. сайт bmw.ru, и там есть раздел с вакансиями и из маркетинга, и из того, и из сего. То есть ты мало того, что можешь с HeadHunter с ними связаться, так и через их официальный сайт. И так, на самом деле, очень много где. Поэтому, да, это тоже как вариант поиска, если человек хочет работать в какой-то конкретной компании. По крайней мере, у Сагазы точно так, можете пробовать.
Да, в принципе, вообще, мне кажется, очень интересно у нас выпуск получился. Мы обсудили и личный опыт, и какие-то лайфхаки для студентов, которые нас слушают. И, в принципе, мне кажется, твой опыт, Лен, очень интересный для наших слушателей, потому что ты являешься живым примером человека, у которого как бы есть цель. Мне кажется, самое главное, перед тем, как начать вообще интересоваться поиском работы, нужно вообще определить свою цель. Тогда и совмещение работы и учебы пойдет как следует, потому что, несмотря на то, что это такой большой вопрос, в принципе, пойдет как по маслу, потому что ты понимаешь, зачем тебе то, зачем тебе другое, и учишься это все совмещать. И, в принципе, я хотела сказать спасибо за то, что ты к нам пришла сегодня в подкаст, потому что ты меня сама мотивировала. Во-первых, у меня появилась новая установка, я больше никогда не буду работать с продуктом.
Ты быстро схватываешь.
На самом деле у нас в жизни, в принципе, очень много возможностей. Даже как бы этот подкаст, я надеюсь, тоже даст вам, дорогие слушатели, какую-то возможность узнать и себя получше, и узнать о том, что мир вообще готовит для вас. Спасибо, Лен, большое за то, что ты к нам пришла. Мы, в принципе, готовы даже к сотрудничеству какому-нибудь. Вот. У нас такая философия, мы дружим со своими гостями, поэтому, если что, мы с тобой будем продолжать коммуникацию. Может быть, ты еще к нам как-нибудь придешь.
Да, возможно, когда я буду уже проект-менеджером.
О, да, когда это уже будет не подкаст от студентов, а подкаст от каких-нибудь взрослых тетенек, типа.
Да, Ева, тоже хотела сказать большое спасибо тебе за подкаст, за беседу, и также спасибо в целом вашей команде. Мне кажется, вы делаете очень хорошую работу, которая действительно помогает студентам не только с какими-то техническими моментами, да, жизни разобраться, но также приглашаете людей, которые mm-hmm. шарят за установки, за то, как mm-hmm. себя, возможно, позиционировать в этой жизни. И для меня этот разговор с тобой сегодня тоже mm-hmm. был своего рода такой рефлексией на тему того, как изменилась моя жизнь за последние 3-4 года. И я еще раз убедилась, что, несмотря на то, mm-hmm. что были и взлеты, и падения, и в целом наш жизненный путь, он тернист, не стоит зацикливаться только mm-hmm. на негативном опыте, не стоит долго оставаться в том состоянии, когда ты выгорел, ничего не хочешь. Все это нормально, через все это проходит, потому что многим кажется, что я один такой бедный, несчастный, и у меня ничего не получается, а все остальные просто успешные, там, бизнес-вумен, и у всех так все классно. Каждый сталкивается со своими трудностями и пытается их решать по мере своих возможностей, поэтому в любом случае любой опыт — это классно и очень ценится.
Вообще, ты меня так вдохновляешь, я так сижу такая, слушаю, такая, ага.
Я этому, правда, очень рада.
На этом тогда мы заканчиваем этот выпуск и заканчиваем первую часть первого сезона «Как взрослый» подкаста «После пары». Мы активно думаем над продолжением этого сезона, поэтому если вам хочется, чтобы мы обсудили какие-то другие темы, поговорили про что-нибудь, что вам, слушателям, интересно, не стесняйтесь писать, задавать вопросы, мы обязательно к вам прислушаемся. И, в принципе, я, ведущая Ева, буду рада вашему лайку и комментарию там, где вы слышите этот выпуск. А наш выпуск как раз доступен в Apple подкастах, в Яндекс.Музыке и в платформах подкастах в ВКонтакте. И также заходите к нам в социальные сети, в ВК и в Инстаграм, а к нам это в нашу студию Студкаст, где вы увидите интересные подборки, лайфхаки, бэкстейдж и полезную информацию. И как раз все ссылки и все платформы, про которые мы сегодня с Леной поговорили, они будут как в подборке специальной в Инстаграме и ВКонтакте, так и будут в описании к этому выпуску. Всем пока!